самом деле есть замечательные подсказки, куда стоит идти, куда идти не стоит. Мы этого не видим. То есть если бы кто-то стоял над нами с палкой и говорил, от тебя требуется то-то и то-то и то-то.
Ну да, палки нет.
Она, честно говоря, есть.
Кто она? Что она?
Палка. Она есть, но мы ее не видим, мы ее не чувствуем. Мы почувствуем только тогда, когда душа освободится от тела.
Что-что?
Когда душа освободится от тела, мы задним числом поймем. Но есть очень интересный такой момент, который, в общем, вам наверняка известен. Если вы сейчас оглядываетесь назад, есть у вас достаточно большая перспектива, хотя бы полвека.
Что?
Если вы оглядываетесь назад.
На полвека?
На полвека назад.
На полвека?
Да, на полвека, на 50 лет хотя бы. Вы увидите интересные вещи, что практически каждого из нас ведут, но мы это воспринимаем либо как насилие, либо как везение.
А на самом деле... До какого-то времени как насилие, потом как везение.
Есть, бывает и так. Бывает и так. И любопытно, что человек задним числом знает, что вот тут вот не надо было сопротивляться. А вот тут вот, если бы я не пыталась уйти в сторону, было бы намного проще, намного легче. И все равно нашу свободу выбора не ограничивает. Вот что человек хочет
то он убирает.
Вот то он делает. Только нужно понять, что такое выбор.
Между кофе и чаем это не выбор.
Нет.
А между двумя книжками, вот этой и еще какой-то, это выбор.
Это почти. Уже по твоему пути.
Потому что я всегда привожу.
Это уже вещь это выбор, интересная. А? Видите ли, тут такая штука. Каждый из нас очень осмысленно или не очень осмысленно в книгах выбирает своих друзей. То есть то, что созвучно ему, то, что соответствует, то, что привлекает его. И тут очень...
Не всегда привлекает, но обязан.
Понимаете, тут такая штука. Для женщины очень мало обязательств. Для женщины очень много... Это мне близко, это мне не близко. Причем то, что не близко, может быть... Спустя какое-то время окажется очень близким.
Что я каждый день читаю, скажем, например, Таилим о всех членах своей семьи.
Хорошо.
Но проблема тут в том заключается у меня, что я себе говорю, что вот я с этого до этого времени буду читать, я обязана.
Софа, у вас есть такой подход.
А?
У вас есть такой подход. На вас работает, я обязан. На другого работает, я хочу. На третьего работает, мне интересно. На четвертого работает,
вот если...
мне это помогает.
Хорошо.
На пятого
работает. Если для меня такой, я бы сказала, неприятный, с моей точки зрения, посыл, я обязана, я выполняю что-то хорошее или нет? Да?
Смотрите, чувство долга – это очень серьезная вещь. К этому чувству долга, я уверена, примешивается еще что-то. А что примешивается, смотрите, я хорошо помню, это история очень старая. В тот момент, когда я решила, что я буду молиться. Читала я достаточно с трудом, но я решила, что раз папа ходит в синагогу молиться, я в синагогу не пойду, но я молиться.
Здесь уже, да?
Здесь, конечно. Конечно, здесь. И сначала это было очень трудно. Добрый вечер. Но это было мое желание. Понимала я, не понимала я. Я этого хотела. А потом постепенно оказалось вот что. Что если по какой-то причине есть ночной полет, и нет возможности помолиться дома. Нет. Я всегда, всегда шаха молилась дома. Я вдруг заметила, что это немыслимая мука, если ты должен подняться, ехать в аэропорт, еще темно, 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 и молиться в лучшем случае ты сможешь только в самолете. Очень больно. Здорово. Значит, сработало. Но это сработало не сразу. То есть сначала это было трудно, 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 но я хочу.
Да.
Это мой выбор.
Я хочу или я должна?
Часто летаю?
Ну, не очень.
Я хочу или я должна?
Вы увидите постепенно, что на самом деле это одно и то же.
Да, но я понимаю, что это одно и то же.
Когда вы это увидите? Когда сложатся обстоятельства? Какие-то. Я желаю, чтобы эти обстоятельства были очень радостные.
Да.
Когда вам не удастся прочитать эти Тейлим, которые вы хотели читать, вы увидите, как вам будет тяжело.
Очень.
Здорово. Значит, очень. Что вы увидели? Что вы не только должны, но вы и хотите.
Конечно.
В этом все дело.
Я не то, что страдаю. Я страдаю, что из-за того, что я не прочитала, детям моим будет плохо.
Нет, им не будет плохо.
Я не знаю, но я так думаю.
Но это душевная связь на самом деле. То, что это поддержка, определенно поддержка. Если не по вашей воле, вы в какой-то день не сумели это сделать, ничего плохого не произойдет, потому что вы хотели это делать. Я вот хочу. Это желание на самом деле, оно чрезвычайно важным является. А то, что вы каким-то образом сами себя контролируете и сами себе говорите, я обязана.
Вот отсюда до сюда. Вот.
Прекрасно, честь и хвала. Но вот я опять же повторяю, если по какой-то причине не получается, вот тогда вы почувствуете, как вам плохо.
Нет, у меня появляется страх, что из-за того, что я не прочитала Тейлим, кому-то из моих детей будет плохо.
Нет, будет замечательно. Но это вам плохо.
А?
Это вам плохо.
Ну, мне плохо, потому что...
А с ними все в порядке. Потому что не по вашей воле произошло...
Ну, я понимаю, не по
моей
воле у них все происходит.
Нет, нет, не по вашей воле вы не прочитали.
Можно по свободе выбора еще вопрос?
Пожалуйста.
Вот смотрите, у меня есть свобода выбора, да? И я выбираю. Так что, как правильно здесь действительно происходит? Я выбираю, но это уже записано вот в Торе, как мы говорим. Каждый человек там есть, и все о нем записано.
Да.
Так записано, потому что Ашем вне времени и пространства, и он... Видит прошлое, настоящее и будущее, нет?
Угу.
Да?
В один и тот же момент.
Вот. Или наоборот. Потому что записано в Торе, поэтому я выберу именно это.
Нет.
А по Рамбаму
иначе,
так.
Нет, неправда. Ну иначе вот... не было бы награды и наказания. Мицва по определению, то, о чем мы когда-то говорили, и мы будем к этому возвращаться. Мицва по определению – это что-то, что я могу исполнить, но могу не исполнить.
Правильно.
Воля Всевышнего – это что-то, что я могу исполнить
и
или
могу.
Не исполнить. Или не исполнить.
Значит, это моя чистая
вот это
воля,
выбор.
Мой выбор.
Вот это мой выбор.
Мой выбор – это верю я или не верю. Поэтому я либо исполняю,
итак,
либо не исполняю.
Итак, но да. Исполнить или не исполнить – это все в моих руках. Вот это то, что я должна понять.
Мицвы. А что касается это по отношению к мицве, я понимаю, что я могу ее исполнить, могу не исполнить. Uh-huh. Это мой выбор. А что касается других выборов, скажем, вот я привела один пример читать ты или не читать, молиться или не молиться.
Это тоже мицва.
Это тоже мицва все.
Конечно. Практически мы не совсем понимаем. Все наши выборы это исполнить или не исполнить.
Все наши выборы.
А все остальное это кофе и чай.
Самое главное, что у нас есть конечная точка, куда мы должны прийти. Поэтому выбор у нас может быть этого пути, или этого пути, или этого пути.
Проблема в том, что и тогда, когда выбор неправильный, и тогда, когда выбор разрушает человека, и он получает наказание, и так далее, и тому подобное, все равно конечная точка
будет
достигнута. Как он к этому отнесется, вот это уже другой вопрос. Каково ему будет вот в этой точке, вот это уже другой вопрос. Но мы немножко позанимаемся. То, что я хотела единственное сказать, что если прогноз погоды правильный, и завтра будет снег, то меня тут не будет.
Не будет снега, например.
Так сказали. Я не знаю, правда ли.
Уже сколько времени нам говорят об этом.
Не будет завтра.
Ну, какой-то снежок сыпет.
На прошлой неделе в Йом-Шлише был снежок.
А какой там снег, Прима?
Я его видела.
Вот сейчас я смотрю в Иерусалиме, так?
Да.
Завтра. Утро будет 3 градуса.
Сколько?
3.
Есть секундик, шармим, халуфим, мимо чего-то. Град какой-то. Потом будет 6 градусов, ничего не будет.
То посмотрим. Я хочу вам напомнить, это точно, уже холодно. Хочу вам напомнить, что мы по-прежнему находимся в 11 главе.
Да.
Это глава, мы видим, речь идет, это Месилат Йешарим. Эта глава называется Некиют.
А?
Некиют, то есть это чистота.
Как книга называется?
Месилат Йешарим.
Я пропустила.
Это все та же книга. То есть глава очень большая. Не случайно она очень большая, потому что она имеет практическое значение для каждого из нас. То есть, так как мы говорили с вами, от чего нужно быть чистым, то есть от чего нужно избавиться. Мы перечисляли эти вещи, мы немножко об этом говорили. Ненависть, злопамятство, мстительность – это все те вещи, от которых нужно быть…
Лицемерие.
Лицемерие мы говорили. Мы говорили о присвоении чужого имущества. Последнее, о чем мы говорили, это отношение к лжи, ложь, правда. То есть как два полюса. И самое последнее, это интересное замечание, которое мы видели, это Тахилю Лашем. Я только хочу вам напомнить, что Хилю Лашем зависит не только от конкретного поступка, но и от того, кто этот поступок совершает. Это последнее, о чем мы говорим. А вот дальше очень необычный...
Мы говорили про тфилин, если я пойду 4 шага.
Были совершенно верно, что если речь идет о каком-то великом мудреце, и заметят, что он не слишком ревностно занимается Торой, это будет Хилюль Ашем. То есть для любого другого человека вряд ли это будет настолько тяжким грехом, то есть проще говоря. Когда человек оказывает влияние на многих людей, то своим каким-то мелким поступком для других, в общем, не слишком предосудительным, но этот человек, если он делает что-то, и появится возможность сказать, если этот так себя ведет, то мне, мне дозволено намного, намного больше. То есть это относится к категории хилюляш. А дальше переход очень интересный, и нужно будет понять, о чем тут речь идет. Продолжает тут Рамхаль так. «Вене гам шмирата шабатот, ваямим туви».
Шабат.
Соблюдение субботы и праздника.
Да, да.
Какое это имеет отношение к понятию чистоты? Попробуем понять. Ки амишпатим рабим, вехен амру, илхита рабта лишабта. То есть легко сказать, соблюдать субботу. Нужно очень много знать, чтобы ее действительно не нарушить. А, хорошо помню самое начало, когда у меня была такая незатейливая мечта вот сделать кидуш, пойти спать и проснуться перед Авдалой. То есть ты чувствуешь, что у нас очень незатейливая. Но это было очень давно, правда, Барухаши. То есть это... Страх перед тем, что как бы не что-то не нарушить по незнанию. Действительно, очень много каких-то деталей связано, как он сейчас уточнит. Афилу диврей хашвут, афальпи шеми диврей хахамим хэм и карим хэм. А вот это очень интересное. Что такое швут? То есть заповеди, которые мы с вами находим в письменной Торе. Это не разжигать огонь, не выходить за пределы того места, где ты находишься. Кстати, без устной Торы мы бы никогда не знали, о чем идет речь.
Да?
Это устная Тора.
Караим, они, по-моему, сидят дома, не включают свет, в темноте.
Совершенно верно.
Что?
Те, кто отвергают устную Тору на самом деле... А делать этого однозначно нельзя. Но тут речь идет о чем-то другом. У мудрецов есть полномочия принимать решения. Почему, откуда эти полномочия? Из письменной Торы. Сказано, что не уклониться ни вправо, ни влево от того, что тебе сказано.
Швут — это что такое?
Швут — это дополнение к субботе. Шаббат — Это те же самые буквы корня. Шаббат – это то, что мы знаем из письменной Торы. Расшифровка в устной Торе. Угу. Кроме того, мудрецы вводят еще какие-то запреты для того, чтобы не приблизиться к тому, что действительно запрещено письменной Торой. Ну, в частности, мудрецы принимают решение – что в субботу нельзя забраться на дерево. Вы нигде в письменной... Нельзя. Почему нельзя? Объясняют, да. Что если это дерево плодовое, то возникает соблазн. Я уже нахожусь там, да. А там замечательные плоды. Почему? То человек невольно может сорвать, человек может решить, я уже тут. Я уже потрудился. Почему бы действительно не получить удовольствие от этого, от этого дерева?
Можно случайно оторвать ветку и прочее.
Можно, совершенно верно.
Да?
С листьями это тоже возможно. Но главное то, что объясняется, то чтобы человек не протянул руку и не сорвал
плод. Дима, ходит по траве.
Это опять же нужно знать хильхот шаббат. Для чего человек идет по траве?
Чтобы случайно не выдернулась травинка.
Разбирается вопрос, например. Можно ли с коляской, в которой ребенок находится, можно ли пройти по земле? Оставляя след на этой земле, можно, потому что это не цель. А вот если человек берет что-то...
И рисует? на земле.
И рисует. Или он хочет палкой сделать борозду. Или он решил перехитрить непонятно кого. И не знаю, якобы он...
Пойти в обратную сторону тележку, ступнями.
Возьмет какую-то тележку, чтобы остались борозды на земле. Это запрещено.
А ходить? Вот я же хожу, я таким образом...
Это не твоя цель. Есть другие вещи, на которые надо обращать внимание. Ну, скажем, это то,
но
что, все то,
равно
что
с
мы
коляской
делаем.
По траве нельзя идти.
Нежелательно, но если нет другой возможности, это мы, хорошо, да, мы да, живем да. в городе. Да. Все совершенно замечательно. Я могу идти по асфальту. У меня справа и слева есть газон, допустим. Но есть асфальт или есть дорожка какая-то. Но то, что мы знаем, хорошо. Эти колеса оставляют след на земле или оставляют след на чем-то другом. Это не значит, что это запрещено. Но нужно знать детали.
А что такое смеха?
Что такое смеха? Смеха – это определенное действие, при помощи которого учитель ученику передает полномочия в качестве раввина, в качестве посек. Это тоже, да, это мудрецы ввели.
Это нельзя делать в субботу?
Нет, это не связано с субботой.
Тут, это у меня в книжке написано.
Совершенно не связано с субботой. Он говорит о том, и это действительно очень важная вещь, на которую надо обратить внимание. Значит, что дополнительный пример, с которым можно запутаться. Он говорит так. Вот эти постановления мудрецов, они главными являются. Они обязательными являются. Он приводит в качестве примера еще что-то. Но только для того, чтобы сказать, что, видите ли, светская публика очень любит приводить такой довод. Это человек сказал. Это сказал человек, и поэтому это не обязательно, смотря какой человек. Если это я сказала или моя соседка... по лестничной площадке, действительно, это вас не обязывает никоим образом. Но если речь идет о мудрецах, которые имеют полномочия, вот тут на самом деле, это то, о чем говорит здесь Рамхаль, это очень, очень важная вещь. Смотрите, как он говорит. «Леолам аль тиги швут кала бейнеха». То есть вот эти решения мудрецов никогда ими пренебрегать нельзя.
Да, они никогда не легкие.
И он приводит дополнительно в скобочках, как будто бы вот этот пример со смеха, хотя мы говорим о субботе. А сейчас посмотрите, как он, что он скажет о субботе. «Ве унам, пиркея дыним ле махлоктам, мевоарим хэм эцэла поским, бесифрэхэм, ве кулам шавим леховатэйну бам уле зэгирут». То есть опять, профессионалы, извините, люди, которые Тору учат, они знают, видите ли, и в Талмуде мы видим, и впоследствии мы видим. Мудрецы и люди, имеющие полномочия, придерживаются разных точек зрения. И это как будто бы вводит нас в заблуждение, и мы говорим, а этот сказал так, а этот сказал так, а третий сказал еще как-то, поэтому это меня не обязывает. О чем он говорит? Все это выясняется. Есть конкретно, то есть вот это решение. Как это решение принимается? По большинству, при каких условиях и так далее. Мы не будем этим заниматься, но все... Цель его состоит в том, чтобы ни в коем случае не пренебрегать вот этими решениями. А теперь самое важное. Почему это соблюдение субботы, почему оно находится у нас в нашей главе? Объясняет. У Маши Каши Алагамон Шмирато Гу Хашвита мина эсек умидабер Бимасаам уматанам. Вот это то, что надо, это то, что надо понять.
Разговор.
В чем трудность соблюдения субботы? Может быть, для нас это первое будет не слишком понятно, но я думаю, что и первое тоже можно понять. Это отказ от вот этого минаэсек, то есть ты не можешь открыть свой магазин, ты не можешь выполнять свои обязанности, не знаю, портного, сапожника, пекаря. То есть что ты чувствуешь? Совершенно верно. Что ты чувствуешь еще? Убытки.
Убытки, да. И разговор на эту тему.
Разговор, погодите, разговор — это вторая вещь, которую тоже надо понять. То есть первое, вот это отказ от, от своей обычной деятельности.
Но это если у тебя эсэк какой-то, а если ты где-то работаешь, то это не так трудно, нет?
Это интересно, то, что вы говорите, но и тут есть масса, то, о чем он раньше говорил, очень много ответвлений каких-то. Я хочу вам только напомнить, действительно замечательная история, это книжку вы наверняка знаете, «Все для босса».
Да.
С этим... Человек Гутнера. удивительный человек. Там описание действительно достоверное, что в начале 20 века...
Это Рава Гутнера?
Да. Нет.
Книга «Все для босса».
Нет. Я забыла, у меня вылетела сейчас фамилия, я знала его дочку когда-то, которая написала эту книгу. Приезжали евреи в Америку, устраивались на работу, наступала суббота, они на работу не выходили, и по этой причине их увольняли. За отработанную неделю, понятно, денег не получали. Или еврей открывал какую-то ловчонку.
Галина Милоградская.
Нет.
Что-что?
Нет, совершенно не в ту степь. Я вспомню, я скажу вам фамилию, я забыла. То есть, что показывало как будто бы жизнь еврею? Что соблюдать субботу в Америке невозможно. Потому что от этого, в общем, зависело, будут у тебя средства к существованию или не будет у тебя этого. Человек выдержал. Выдержал и... Кстати, многие не выдерживали. Есть масса рассказов на эту тему, совершенно удивительную, что как соблюдали Рош ха-Шана, как соблюдали праздники, это два дня, то есть каким образом еврей должен был справиться с вот этим, с одной стороны, это соблазн, с другой стороны, вот эти опасения немыслимые. Софа говорит, что если у меня нет ловчонки, то у меня нет проблем. А посмотрите, как Йецер ха-Ра хорошо работает в субботу. В субботу мы все вспоминаем, чего мы не успели доделать.
Не дорешала, да?
Это не доделал, это не доделал. Вот это забыл. Ой, как же так? Об этом мудрецы говорят, что с наступлением субботы человек должен понимать, что все, что нужно, он сделал. А вот это удивительное.
Все, что нужно.
Все, что нужно, он сделал. А то, что он не сделал, это будет потом.
Это не нужно.
Это будет потом. Это ответ на вопрос, почему сказано: «Шешет ямим таавод ваасита коль мелахтеха». Шесть дней работай и делай всю твою работу. Вот там Мидраш говорит, наступила суббота, ты должен понять, что всю свою работу за эти шесть дней ты сделал. Все. Кончится суббота, начинается новая неделя. А то, на что вы сразу обратили внимание... Вторая проблема для кого? Для большинства, для простых людей. Это не только прекращение работы вот такой вот. Но это также в субботу нельзя говорить о том, что здесь названо масаумата. Масаумотан в общем виде – это торговля. Но на самом деле в субботу, как мы дальше мы увидим, он уточняет очень интересно. Планирование того, что я буду делать, когда суббота кончится. Сейчас мы увидим. Нет. Все вот эти разговоры о том, что надо было сделать, что нужно будет сделать, это тоже запретная тема. То есть две вещи.
Это понятно, да.
Постепенно, если мы не будем говорить об этом, постепенно, есть такое...
Время приучит не говорить об этом.
Есть такая вещь удивительная. Об этом говорят немножко в другом месте, по другому поводу. Но то, о чем мы не говорим, постепенно мы о нем же и не думаем. Mm-hmm. То есть сказать себе нельзя думать. Это абсурд. Найти, о чем я могу думать, тогда это автоматически, собственно, запретное отодвигается. Нет наказания за мысль нереализованную. Слово – это уже реализация мысли. Тут уже есть проблема.
Если не о делах и не о том, что я не закончила, а разговор ведется, ну, совершенно, абсолютно не относящийся к субботе. Его можно прервать, или надо прервать, или, если это доставляет удовольствие говорящим, сидеть и молчать. Что в этом случае делать?
Смотрите, если есть возможность уйти, лучше уйти. Если нет возможности уйти, лучше сидеть молча.
Да.
Потому как, когда человек о чем-то говорит, вы чувствуете, что это явно не субботний разговор. И по каким-то причинам уйти не можете. Прекратить разговор не можете, не можете перевести этот разговор на другую тему, то ваше молчание, оно вообще-то, собственно, если вы будете молчать, зачем же мне болтать напрасно? То бишь, когда человек молчит, я понимаю, что он с чем-то не согласен.
А если собрались за столом и говорят, субботу не то? Вот как поговорить сейчас не на такие темы, которые в субботу можно. Так что можно сделать? Не удается их отвлечь.
Проблема. Нет у вас возможности говорить о чем-то другом.
Ну, им интересно их разговор.
Тем, кто говорят на
и вы
эту
обязаны
тему,
сидеть
то,
там?
Что я буду говорить, не интересно.
Мне жаль. Все, что я могу сказать. Смотрите, опять же, обижать людей нет такой мицвы.
А потом говорят, в субботу человек должен получать удовольствие. Вот они и разговаривают там о фильмах, которые они смотрели. Это им доставляет
хорошее удовольствие.
Да.
Поняла.
Остановить нельзя.
Нет.
Обидеть нельзя.
Вообще нечего сказать про эти фильмы. А? Вы же не смотрели эти фильмы.
Так запросто.
Можно запросто промолчать, понятия не имею, не видела фильма, вот у меня тут книжку почитаю, пока вы поговорите.
Чего-чего?
А? Друг с другом они обсуждают.
Ну хорошо, это...
Ну да.
Это их проблема.
Не, хочется же...
Вы хотите заставить кого-то говорить?
Не получится.
Тема, вы нормально серьезно думаете, что...
Пытайтесь где-то предлагать свои темы для разговора. Это не получится.
Я начну петь какой-нибудь ты. А ты кончила уже, да?
Петку подзадку.
Проблема. То давайте посмотрим.
Хасидские рассказы их не
То есть мы уже сейчас.
Хасидские рассказы их не развлекают.
Уже сейчас можно понять, что когда мы говорим о чистоте применительно к соблюдению субботы, и называет нам Рамхаль две вот эти области.
Да, вот это понятно.
То мы понимаем, что нужно быть чистыми от действия запретного как такового.
И разговора.
Но и нужно быть чистыми в том, что касается вот этих разговоров. Дальше интересное уточнение. Ваулам. Айсура зэмэ ваарбэ диврая нави. Ну, это вы сейчас узнаете. Что говорит пророк? Пророк Ишаяу, то, что вы точно помните. Вахибадито миасот драхэха. Мимцоха в цеха ведавердавар. Это относится к субботе. Значит, что сказано? Каким образом человек может почитать, этом, да? Почитать субботу? Да? Миасот даркеха. Дерех – это путь, это движение, это занятие человека. Мимцоха в цеха. Это получить желаемое, найти желаемое. Хефец это то, чего человек хочет.
И мы говорим и утром, остальное
педабер давал.
Да.
И говорить. То есть на самом деле суббота здесь удивительным образом описана, что это отказ от действия для того, чтобы получить желаемое. Завершить какую-то работу, получить награду за эту работу и так далее. И то, о чем мы говорим. Веаклальву. Шеколь маше асур бе шаббат ла асото. Асур лехиштадель бе авуру. Оле аскиро бе фиф. Это интересная формулировка. Все, что в субботу запрещено делать. Это как будто бы с этим легче разобраться. Запрещено также лиштадель бе авуру, то есть заботиться об этом. Сейчас мы увидим, в чем эта забота может состоять.
О чем забота?
Сейчас увидим.
И даже упоминать об этом вслух.
И даже произносить то, что к этому касается. Поэтому объясняет. Асруле айен бенехасав. Лирот маше царих лемахав.
Вещь
удивительная. То есть якобы человек не должен думать о том, что он будет делать завтра. Сломался стул. Нужно вызвать, не знаю, столяра. Вот тут там чего-то, я сама, может быть, могу это исправить. Если я не могу, я должна подумать, к кому обратиться, кто мне. Удивительная штука. Леаен, видите, леаен бенехасав лирот маше царих лемахар. То есть само действие человек не совершает. Но он оглядывается по сторонам, хоть скоро он не работает в субботу, то просто в глаза бросается, что тут чего-то отклеилось, там что-то отло.
Да, сейчас закончится шаббат, я тут подчищу.
Да, 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 именно так.
Бывает такое.
Именно так. Именно так. О. Пример замечательный. Он илех лепетаха медина. Лацет балайла мегера лемерахок. Что еще запрещено? В пределах города человек выходит и садится вот тут вот, на грани. Сюда можно дойти. Но вот он садится здесь, чтобы когда кончится суббота...
Сразу пойти.
То есть что он выиграл?
Просто так пойти и посидеть можно. Но...
Просто там есть скамейка.
Кавана, Маша.
Совершенно верно. Там есть скамейка. Я хочу там отдыхать. Это нет тут нарушения тхум шаббат. Вот эти 2000 локтей. То есть это километр на самом деле. Что он выиграл максимум? Он прошел эти 200 метров или 500 метров. Но вот суббота кончилась и начинается бег. Это запрещено, хотя нарушение действием как будто бы не было.
Мысленно.
Ну, человек, что мысленно, что для него важнее? То, что он выиграет эти несколько минут, когда кончится суббота.
Ему не важна суббота.
Ему не важна суббота. Вот это странная вещь. Но этому человеку, которому суббота не важна, если ему совсем не важна суббота, то он в субботу пойдет, куда ему нужно. Нет, он этого не будет делать.
Это уже слишком.
Он дождется конца субботы. Ну вот он выиграл, выиграл эти.
Суббота. Вы не можете говорить, что ему не важна.
Не важна.
Ему важна.
Но не
же,
очень.
Он же может выйти наход, за 5 минут наход, до другого. Наход. Я помню себя, как мы спешили куда-то в театр. Надо было ехать куда-то наход. В этот театр. И мне можно говорить, ну оденься. Оденься уже, как бы, значит, в театр. Красиво оденься. Суббота. И ну, это было годы, я одевалась. И это была подготовка.
Совершенно верно. Это
подготовка. Нельзя делать. Ну вот ты напомнишь, что я это делаю.
Любопытно.
Ну, одеться в субботу красиво же можно.
Одеться для того. Вопрос для чего?
Чтобы выйти погулять, да.
Вопрос для чего? Совершенно верно. Совершенно верно. То. Ваасху ломав давар плони. Эсэ лемахар. О схора плонит. Экне лемахар. Векен кола йоце базе. Что запрещено говорить? Тут мы видели любопытные вещи, то что Ася спросила, что значит лейштадельбе авуро. То есть подготовка к тому, что будет потом. А дальше что он говорит? Запрещено также говорить. Вот завтра я сделаю то-то и то-то. Вот завтра я куплю, я продам, я и так далее. То есть,
говорить сначала... запрещено, а думать же не запретишь.
Софа, вы знаете, что есть способы заполнять мысли какими-то позитивными вещами. Если говорить себе не думать, не думать, не думать, только об этом ты и будешь думать. Это понятно.
Это точно.
Но когда вы читаете книгу, которая вас увлекает, вы не думаете о других вещах. То есть на самом деле у малых детей это замечательно, у взрослых это не так четко, скажем. Но
книжку читайте, которую интересно просто.
Вегине. Адгена дибалти мин кцата мицвот. Маше ану роим шебней адам нихшалим бахем. Ала ров. Миэле нильмат лехоль шара лаве. Он возвращается к началу, это вставка такая. То есть мы с начала этой главы говорили, что на самом деле есть немало запретительных заповедей, на которых люди спотыкаются. Но мы не все перечисляли. Мы перечисляли гезель, вот это присвоение чужого имущества. Мы вспоминали с вами ненависть, месть, злопамятство и так далее. Говорит, обратите, пожалуйста, на это внимание. Когда мы говорим о чистоте, то на самом деле можно расширить вот этот список и 11 главу расписать на несколько очень существенных томов. Это только у нас предупреждает. Шеэн леха ису, шеэн ло анафим упротим. Дальше он объяснит это очень здорово. Любая запретительная заповедь, любой запрет имеет массу ответвлений. То есть вот эти тонкости, вот эти веточки тонкие, они действительно то, на что нужно обращать внимание. Михем хамурим, у михем калим. Вот эти ответвления, они могут быть серьезными, и могут быть на самом деле, и по меньшей мере нам это кажется не слишком важным. У Миши Роцели йод наки, царих шие наки микулам, ветагор микулам. Удивительный итог. То есть я знаю какой-то общий принцип. Если я стремлюсь действительно к чистоте, вот в этом отношении, то я должна также понять, что отходит от этого запрета. Теперь вы мне наверняка скажете. Быть совершенно чистым удается только редким праведникам. Почему же Рамхаль посвящает так много места, так много внимания вот этому вопросу, вопросу чистоты? То есть на самом деле это он указывает путь, он указывает цель, к которой нужно стремиться. То есть какие требования предъявлять себе? Не выносить себе окончательного приговора. Но знать, что над этим надо работать. Вы совершенно правы. Веквам гузихонам левваха. Шинаих кеэдера рехелим. Это тоже известная цитата из Шира Ширим. Когда, описывая свою возлюбленную Шуламит,
там сказано... Овечками.
Нахон. Это сравнение зубов с овечками. Нужно опять же тут вот эти эдеры хелим, овцы белые, если они еще не успели вымазаться, естественно. То есть вот это сравнение, то есть они одинаковые, и они белые. Достаточно симпатичный образ. Продолжает Рамхаль. Мавах эльзу, цнуа, как гаю Исраэль цнуим укшерим бемильхемет Мидьян. Тут интересная одна вещь. То есть это мидраш, что сказано, что овцы отличаются вот этой своей скромностью, вот этой своей стеснительностью. И как ни странно, здесь сказано, что так сыны Израиля вели себя на войне с Мидьяном. Сейчас мы посмотрим, почему этот пример. Равгуна бешем Раваха эмар. Шело гигдим эхад михем тфилин шел рош летфилин шел яд. Очень странная штука. То есть якобы деталь. То есть война идет. На войне, как французы говорили, на войне, как на войне, то есть имея в виду разные преступления, поведение определенное. То есть война якобы освобождает человека от условностей, от каких-то правил приличия. А тут очень замечание такое, что там на войне с Мидьяном они обращали внимание на детали, на которые обычно обращают внимание только в нормальной, спокойной обстановке. Для чего об этом идет, об этом говорится? Так вот оно. Или еще один пример замечательный. Только нужно понять. Вы помните, что перед началом боя Коген выходил перед... Вот уже стоит войско, которое...
Готово выйти.
Да. Готово вступить в бой. И Коген, который называется Коген Машуах Мильхама, у него особые обязанности, он сопровождает войско. Он, как вы помните, говорит, тот, кто построил дом, но не жил в нем, тот, кто женился.
Обвинчился.
То есть на самом деле только... Действительно, Иерусин, но тот, кто посадил виноградник и не ел его плоды, может возвращайтесь к себе.
И тот, кто боится все.
И тот, кто боится. Четыре категории. Никто не знает, по какой причине конкретный человек возвращается. То есть дается возможность без позора уйти с поля боя. Объясняют мудрецы удивительным образом. Что значит тот, кто боится?
Грех.
Грех, совершенно верно. Человек, который знает за собой грех. И боится, что с этой войны он не вернется. Ему дается возможность вернуться, и там сказано в Торе напрямую, чтобы он на самом деле не повлиял негативно на окружающих. То есть они не боятся. У них нет вот этих трех вышеперечисленных причин: дом, виноградник, жена. Они не боятся, но если рядом с ними будет тот, кто боится, достаточно, это возможность паники, это...
Ну, это все-таки позор, да.
Как?
Позорно.
Уйти?
Да.
Нет. Нет. В этом-то вся любопытная вещь. Никто не знает, по какой причине человек ушел. Ему дается право. Кстати, после того, как это право было дано, и человек остался, отступления нет. Ну вот о чем мы говорим. Это, смотрите, говорит так.
Тот же самый.
Такое нарушение маленькое. Амесапер бен иштабах ле йоцер. Это брахот перед крият шма. Человек между одной брахой и другой брахой болтает.
Поговорил.
То, что происходит, как правило. Простите. Авера хи беядо, вехозер алея меохая мельхама. Даже вот такая деталь. Человек между одной брахой и другой брахой обратился к соседу и спросил, может быть, который час, может быть, кто победил на таком-то футбольном матче, не знаю.
Неужели
такое
происходит часто?
А?
Я не видела.
Да,
ты молодец.
Он совершает грех, из-за которого молодец. Не выходит на войну.
Ты молодец.
Почему?
Значит, ты в хороших местах находишься. А. Потому что на самом деле, к моему сожалению, не про нас будет сказано, и во время кадиш люди могут разговаривать.
Это в синагоге.
Синагоге.
Не местным я одна.
Это Барух Ашем. Виленский Гаон очень рекомендовал женам и жене и дочери не ходить в синагогу. Это одна из причин. Но вот какой интересный момент. То есть две как будто бы детали несущественные. И подчеркивается, что если есть вот этот пустой разговор между двумя брахот, это основание для того, чтобы вернуться с поля боя. Почему? Потому что это грех. А самое важное, вот оно. На войне с Медьяном не было ни раненых, ни погибших. Почему не было? Потому что не было грехов у людей. Почему? Как так? Можно ли себе представить, что вообще никто из этого, собственно, из этого войска, за ним не водилось никакого греха? Тот, кто знал за собой грех, ушел. Такое войско непобедимо. Такое войско. Это то, что мы читаем.
Если оно останется, это войско вообще.
Был и такой эксперимент замечательный. Это судья Гидеон, где ему было сказано один раз отослать, второй раз отослать. Проверка дальше и победа. И победа. А это удивительная вещь. То есть тут о чем идет речь? Что вот эта чистота, оказывается, чистота от любого греха, от того, что нам представляется чем-то очень-очень незначительным, мелким, это люди делают, что тогда, когда эта чистота есть, то это защита непробиваемая. Это защита невероятная. Это то, о чем мы видим с вами в Торе. Помните? Пришли к Моше и сказали... Мы посмотрели, что с нашими людьми. Никто не пострадал, никто не погиб. И хотят принести вот этот дар для скинии в знак того, что все благополучно. Удивительно. А теперь интересный переход. Мы кончили вот этот вопрос насчет субботы, то есть каким образом это связано с понятием чистоты. Дальше очень важная вещь. «Инек моше царих некиют бемаасим, как царих некиют бамидот». То есть поступки, это как будто бы легче. Оказывается, что есть чистота по отношению к свойствам характера. То есть не только оказывается, не только действия, не только слова. То есть в скобках я добавлю, не только мысли. Оказывается, и свойства характера – это тоже то, что требует чистоты.
Если нет.
Работать надо.
Сколько работать?
Сколько? До 120. До 120.
Ну, слава Богу, будешь долго жить.
Да.
Ничего, это про что вы говорите, до 120?
То есть совершенно справедливо вопрос возникает. Значит, оказывается, не только действие, не только какое-то проявление вещей, но и свойства характера. То есть кто-то завистливый, но он ничего плохого не делал, якобы не сделал тому, кому он завидует. Оказывается, нужно от этого тоже избавляться. И тогда, когда человек скажет, ну да, я действительно завистливый, но скажите мне, кто от меня пострадал? Сам человек пострадал. Мы немножко продвинемся, я думаю, что мы с этим разберемся. То есть, помните, есть такая запретительная заповедь. Это запрет ненавидеть в сердце. Ненавидеть в сердце,
брата.
Это значит, не обнаруживая вот эту ненависть.
Ненавидеть сердце
того, кто находится с тобой в одной системе,
да.
На самом деле. Амалека нужно ненавидеть. Зло нужно ненавидеть. Но человека, который находится с тобой в одной системе, ненавидеть... 613 заповедей, всего-то.
То есть всех, кто не выполняет, можно ненавидеть.
Нет. А вот тут очень непростая вещь. Видите ли, почему человек не исполняет?
Потому что он арифрав.
А тут такая штука. Мы ненавидим преступника, когда на самом деле между ним и между преступлением нет никакой разницы. Это возможно. Когда носитель зла злом является, вот это то, что нужно ненавидеть. Это правда. Есть масса способов определения. Скажем, Рамбам опирается на Мишну, где сказано, что известно, перед Перкей Авот. «Коль Исраэль еш лаэм хэлэк леолам аба, ве эле ше эйн лаэм». То есть сначала говорится, что есть, у всех есть,
вот эти...
а вот вам исключение. Вот эти, все эти исключения, это то, что нужно ненавидеть. Причем что такое ненависть? Ненависть – это отталкивание. Любовь – это притяжение, ненависть – это отталкивание. Давайте попробуем немножко с этим разобраться, насколько у нас еще будет немножко времени. И не к моше царих некиют, то, что мы сказали, некиют бима асим, как царих некиют бамидот. Векимат ше йотер кашеру а некиют бамидот. Мима ше гу бима асим. Это правда. Что когда речь идет о конкретном действии, я знаю, что это плохо. От этого отказаться, от этого уйти намного легче, чем то, что касается характера человека. Сейчас он объяснит, почему. Кихатева поэль бамидот, йотер мимашигу поэль бемаасим. с природы человека. А на самом деле больше отражается на свойствах характера, чем отражается на конкретных действиях. Сейчас мы дойдем до конца этой фразы, мы поймем это. Ян хамезек вегатхуна хем о месайим о митнагдим гдолим лахем. וכל מלחמה שהיא נגד נטיית הטבע, מלחמה חזקה היא. Когда человек борется со своей природой, это самое тяжелое. А вы помните, что на самом деле привычка – это вторая натура.
Натура, да.
У человека есть какое-то свойство, которое здесь Рамхаль уточняет следующим образом. У человека могут быть склонности. У человека могут быть какие-то врожденные свойства. Это, кстати говоря, это подход Рамбама. Рамбам свойства характера человека делит на несколько видов. Врожденные свойства, наклонности, то есть то, что дает возможность легко приобрести какое-то свойство или опасным является, если это какие-то дурные свойства легко приобретаются. И третья категория с подвидами – это то, что человек усваивает от родителей, учителей, среды или, там Рамбам дополнительный подвид вводит, то свойство, которое человек хочет приобрести сознательно и работает над этим. То есть врожденные наклонности и приобретенные либо под влиянием
Какие
других.
Наклонности, инстинкты?
Нет, наклонности это не так. В виду имеется следующее. Это предрасположенность к чему-то. Если ты не сталкиваешься с этим, будь то что-то хорошее или плохое.
Предрасположенность – это наследственное?
Откуда это взялось? В какой-то мере, да. То есть если он говорит о врожденных свойствах, то на самом деле ребенок с этим рождается.
И как с этим бороться?
Это его теория, на самом деле, что нужно делать, каким образом избавляться от того, что человек считает плохим, вредным и так далее, как приобретать то, чего у человека нет. Смотрите, есть, например, такая, помню, знакомая рассказывала, Это было достаточно вразумительно. Она говорила так, то есть она, да еще воспоминания тамошние. Она рассказывала, что вот у нее были подруги, были знакомые, пока все было благополучно, все было совершенно замечательно. А потом, когда обстоятельства изменились не в ее пользу, вдруг она увидела в поведении людей какие-то вещи для нее очень неожиданные. То есть, что значит предрасположенность? Значит, есть какой-то фактор, который, выпустить джина из бутылки. То есть, когда пробка эта стоит, и все замечательно, и бутылку не взбалтывает, то все тихо-тихо и спокойно. Потом происходит что-то. И вдруг вырывается, как будто бы... Совершенно верно, вырывается что-то, чего ты не мог ожидать от человека, а иногда от себя.
От себя, потому что вырывается сразу при каких-то обстоятельствах, и даже не ожидаешь... Вообще, что это есть и что это...
Откуда это взялось? Это генетически?
Вот, пожалуйста, пример. Я думаю, пример, потому что иногда у меня такое бывает вспыльчивость.
А?
Вспыльчивость.
Так ты знаешь, что вспыльчивый, можешь ожидать.
Нет, ничего не можешь ожидать. Нет. Ничего не можешь ожидать.
Смотри. Но вспыльчивость – это черта характера, которая передается...
Давно уже этого нет. И вдруг при так, ребенок обстоятельств, то это вылезает, вдруг да. снова это выходит.
Смотри, ну, да, тут, вот такая, тут такая штука.
И вдруг ты вспылил.
Слушай, вот да.
Смотрите, тут есть...
Не знаю. Да. Когда человеку есть качество, склонность, вспыльчивость, вот тут надо себя...
Вспыльчивость, это что характер.
У любого человека, на самом деле, есть потенциал вспыльчивости.
Конечно, при определенном...
Да, только мы... кто-то взрывается. Кто-то взрывается 10 раз в день. Кто-то взрывается раз в году.
А кто-то взрывается внутри себя. И он не получает его слияние в мозг.
Есть, есть такая штука тоже. Есть такая штука. Ну, давайте посмотрим. Значит, что он говорит? Что вот эта природа, на самом деле, она действует больше на свойства характера, чем на поступки. Сейчас мы немножко продвинемся, мы поймем, что он имеет в виду. «Вегу маше першу бемаамарам зихонам левраха», то, что сказано в Пиркей Авот, «Эзеу гибор, аковешет ицро». То есть герой – это не тот, кто... одерживает победу над внешними врагами, на самом деле. Тот, кто может победить свое дурное побуждение. Вейне. Амидот хэн работ. Ки кефи кол хапеулот шешаяхим ле адам баолам. Кмо кен мидотэхэм שאחריהם הוא נמשך בפעולותיו. Немножко сложно, но это надо понять. Это действительно по Рамбаму. Тут они замечательно, такая перекличка у них есть. Поступки, которые человек совершает, продиктованы теми свойствами характера, которые у него есть. Человек совершает какой-то жестокий поступок. Почему? Потому что у него есть свойство жестокости. Человек, но Рамбам подчеркивает вот что. И тут это, честно говоря, очень вписывается. Что делать человеку? Если он обнаружил у себя какое-то свойство, которое он понимает, что это свойство негативное, кроме того, он еще и понимает, что это ему мешает. Значит, если он будет 10 раз в день повторять себе, от этого надо избавиться, от этого надо избавиться, ничего не изменится. Рамбам говорит, нужно совершать поступки, которые на самом деле будут влиять на вот это свойство характера. То есть у него принцип маятника, есть у него несколько приемов совершенно замечательных. То есть принцип маятника, если вы помните, он действует так. Из крайности в крайность, с возвращением к центру. Почему так? Причем он говорит, что это делать нужно под контролем, естественно, потому что из крайности в крайность прийти достаточно просто. Но вот потом оставаться в этой противоположной точке достаточно долго, чтобы человек почувствовал, что он преодолел вот это свойство, от которого он желает избавиться, но не оставаться на противоположном полюсе, а вернуться к центру, это то, что это подход Рамбама. Что здесь можно видеть? Еще разок, вот это последняя фраза. Свойств характера много. Причем нужно понять, что вот эта шкала, какое-то свойство характера, оно от нуля до самой высокой точки. И там, как мы в общем, посмотрим сейчас те примеры, которые он предлагает, может быть большая или меньшая интенсивность свойства. Это другой подход, но в свое время, мне кажется, на это надо было обратить внимание. Урхот Цадиким говорит о том, что практически любое свойство, и позитивное, и негативное, вопрос о том, какая дозировка. Негативное свойство в малой дозировке работает как лекарство. Позитивное свойство, преувеличенное, работает как яд. Найти вот эту дозировку очень-очень непросто. То есть мы не об этом сейчас будем говорить, но один маленький пример я приведу.
Приведите пример.
Пример самый любопытный. Задается вопрос. Щедрость и скупость.
Что?
Щедрость и скупость. Что позитивное свойство? Вне всякого сомнения. Щедрость. Что негативное свойство? Скупость. Говорит Урхот Цадиким. Там вы правы. Урхот Цадиким говорит любопытную вещь. Человек щедрый, ему больше грозит такое негативное свойство, как гордыня. Я? Душа нараспашку, всем помогаю, все ко мне приходят, без меня обойтись не могут. Что он говорит? Скупой человек, ему меньше гордыня грозит. Странная штука. То есть вот эта малая дозировка, как будто бы, чтобы человек не говорил, от меня все зависят, только я всех спасаю и так далее и тому подобное. Не совсем плохо. Но скупость на высшей точке – это катастрофа. Это катастрофа не только для окружающих, но и для самого человека, вне всякого сомнения. Давайте попробуем хотя бы еще чуточку. Вот. Омнам. К Моше дибарну бе митцвот, ше гая хацорех Легинакот бам йотер. Мы говорили о таких свойствах, где нужно максимально освободиться. То есть, опять же, вот эта зависть, ненависть, мстительность и тому подобное. Максимально нужно освобождаться. Дегайну. Мимаше регилют бне адам лекашель. То есть, он говорит, нужно обратить особое внимание на те негативные свойства, на которых большинство людей обычно спотыкаются. Кен недабер бе мидот аришонот, бе арихут июн йотер. Он говорит, есть такие свойства характера, которым нужно уделить особое внимание. Почему? Потому что это распространенные какие-то вещи. Что это? Смотрите, с чего он начинает. Гордыня, гнев, зависть и вожделение, страсти. Начнет он, как мы сейчас увидим, с гордыни. Что интересно у Рамхаля, он показывает нам, что гордыня может приводить к совершенно разным вещам, противоположным вещам. И назовет четыре категории удивительные с результатами совершенно, совершенно немыслимыми. То есть... Сейчас увидим, я буквально немножко, я думаю, что вы мне будете подсказывать постоянно. Но тут он пока называет вот эти свойства, на которые нужно обратить особое внимание: гордыня, гнев, зависть и вожделение. Хенколь эле мидот раот. Ашера атам никерит умефурсемет. То есть все знают, что это плохо. Эн царих ла реайот. То есть как будто бы не нужно доказывать, что это плохо. Все мы это знаем. Ки гине раот гена бе ацман. Ве раот бе толдотехем. То есть эти свойства являются дурными сами по себе. А также, что такое толадот? Это последствия. Это то, что вызывается этими свойствами. Кикулам хуц мишурат асехель веахохма. Вот это самое интересное. Как он объясняет? Что это нелогично. Это неразумно. Это глупо. Странная штука. Человек, у которого действительно есть гордыня или гневливость, или зависть, он не задается вопросом, это умно? Это хорошо, но на самом деле, когда человек смотрит на другого, он точно знает, что это плохо. Гордыня, гнев, зависть, понятно. То есть, когда это против тебя, это отвратительно. Но вы увидите, почему он это называет «хуц мишурат асехель веахохма». Это свойства характера, которые нейтрализуют разум, которые отключают разум. Дело не только в том, что если подумать, ты поймешь, что это плохо, от этого надо избавляться. Но вот эта блокировка разума, она работает удивительным образом. Миколи хат, кидай ле ацма, лехави это адам эль аверот хамурот. А вот порождение, да, то есть каждое из этих четырех свойств приводит человека к тяжким преступлениям. То есть то, что мы сказали, да, свойство характера, оно выражается в чем? В действиях, в грехах, в преступлениях. То есть при отсутствии вот этого свойства характера, на самом деле действия четырех, мы будем говорить о четырех, хотя на самом деле их намного больше.
Да.
То есть якобы представить себе, что грехи, вызванные гордыней, при отсутствии гордыни, их не будет. То есть поэтому, кстати, Рамбам настаивает на том, что человек должен работать над своим характером. То есть не говорить: вот такой я, таким меня принимайте. Это достаточно обычная формулировка. То есть якобы воздержаться от каких-то действий, это уже будет влияние на свойства характера. Но если исправить свойства характера, то действий как таковых вообще-то не будет. Нечего будет выражать.
А он указывает пути работы, избавления от этого?
Рамбам – да, Рамхаль – нет.
А Рамбам в каком труде?
Не открывает?
В какой книге?
Это на самом деле это Гильхот Деот. То, что касается характера человека.
Она не переведена?
Не знаю.
Не открывает Рамхаль в этой книге?
Смотрите. То, что делает Рамхаль, он нам сказал в предисловии к этой книге, в предисловии к Месилат Йешарим. Он сказал несколько вещей. Я пишу эту книгу для себя и для тех, кто будет этим интересоваться. Раз. Второе замечание. Я не скажу вам ничего нового. Но, пожалуйста, отнеситесь к этому внимательно. То есть задача Рамхаля на самом деле это довести до сознания на самом деле, человека то, что в принципе он уже давно слышал, понимал, как будто бы, но не придавал этому значения.
Красиво.
Технику он не предлагает, потому что с его точки зрения техника – это то, что каждый человек для себя должен
найти. Да?
Рамбан дает конкретные указания. Он врач на самом деле, он не может оставить пациента без... Это начало его кодекса. Это первая книга. Там есть разные в общем, отделы. В частности, это Тейльхот Деот. Значит, он продолжает и говорит так. Алагаава. Микрамале мазгир ве омер. То есть это прямым текстом в Торе сказано то, что касается гордыни. А что сказано? Сказано во многих местах, но он приводит очень важное место. Верамле вавха. Мешахахта это шемелокеха. Это самое сильное из формулировок. Что такое верамле вавха? Дальше он будет это уточнять. Вверх. Смотрите, это когда... Дальше он объяснит, что это когда у человека есть завышенная самооценка.
Это значит, сердце рвется вверх?
Это сердце рвется вверх интересным способом, заявляя, я лучше всех, я умнее всех, я... красивее всех, я заслуживаю больше, чем кто бы то ни было, и так далее.
Сразу.
Но вот это интересная штука. У нас в русском языке, когда я говорю высокий, то первая ассоциация это замечательно. Но я говорю высокомерие. Вот это гордыня. Очень похоже. Вот это верамле вавха, к чему это приводит, к чему приводит гордыня? Ты забудешь Господа твоего Бога. Почему? Потому что человек, у которого действительно гордыня зашкаливает, убежден в том, что он всемогущим является. И вообще-то ни в чьей помощи он не заинтересован.
Нет, сумасшедший просто.
Где, смотрите, это непростая вещь. Но вспомним то место, о котором здесь Рамхаль говорит. Он показывает, в Торе у нас есть разные этапы. Ну, например, сказано, ты придешь на эту землю, увидишь, что это земля плодородная, дома, которые ты не строил, колодцы, которые ты не копал, и... Что увидишь, как все хорошо, замечательно, и есть опасность, что ты забудешь Всевышнего, который вывел тебя из Египта. Дальше что? Ты вот ты уже устроился на этой земле, вот ты уже есть урожай, есть разводишь скот, и что ты скажешь, кохивы отцем яды. То есть это я добился такого преуспеяния, и вот тут появляется, забудешь Господа твоего Бога. Несмотря на то, что на этой земле дождь, засуха, и про нас будет сказано, войны, бедствия.
И нет полезных ископаемых.
Это указание на то, что есть сбой. Об этом сказано напрямую, что глаза Господа твоего Бога устремлены на эту землю с начала года до конца года. То есть дожди зависят от того, что здесь происходит и так далее. Есть опасность забыть Всевышнего, когда полное благополучие, и тогда появляется гордыня. Это мои успехи, это мои завоевания, это я. Продолжает он, опять показывает. Ва-ла-кас амру, зихонам ливаха, кол ха-коэс, игие бе-эйнеха ки-илу овед авода-зара. Это знаменитое высказывание, что человек, который гневается, не то что какая-то одиночная вспышка гнева, но если вот эта гневливость является свойством его характера, и он на все реагирует гневом, что говорят мудрецы, это он как будто бы поклоняется идолам. Где этот идол находится? Внутри. Почему это идол?
Что?
Почему это идол?
Это идол. Потому что он как бы
разум, к нему обращен. Разум отключен на самом деле. Есть что-то, что сильнее человека. И сейчас вы услышите то же самое. Ну,
когда человек поклоняется идолу, он отключает разум? Всегда?
Сам гнев является идолом.
Нет, но идол поклонился.
Сам гнев. А дальше вы сможете увидеть, что вот эта гневливость, она от гордыни. То есть кто-то посмел сделать что-то, что мне не угодно. Почему? Потому что я решаю, что правильно, что неправильно. То есть то, что есть связь между гордыней и между гневом, нет сомнения. Что значит человек, который на все реагирует гневом, приравнивается к идолопоклоннику? Знаете, есть такое понятие в юридической практике, оно применимо. Человек совершил преступление в порыве гнева, в состоянии аффекта.
В аффекте, да.
Аффекте. Вот этот аффект, на самом деле, вот это гнев.
Да, но это является оправдывающим.
Интересно, что в нашей системе судопроизводства, в Торе, это отягчающее обстоятельство.
Там это облегчающее
обстоятельство. Да. Почему отягчающее обстоятельство состояния аффекта? А кто тебе позволил дойти до такого состояния? То есть ты потерял контроль над собой. Как ты потерял контроль? Разум отключен. Как ты пришел к этому? Упаси Бог, бывают ситуации.
Если выключатель испорчен.
О, чинить надо. Причем интересно, что этот выключатель и в субботу можно чинить. В отличие от любого другого, этот можно.
Не нужно.
Желательно.
Если стоишь довольно в душе, вдруг прекратилась литься вода. И холод.
Это ужасно.
Я даже не смогу
гневаться
от ужаса. То.
Теперь последний момент на сей раз. Анакина. Вегатаава. Шанину. Бегедья. То есть напрямую сказано в Пиркея вот то, что касается вот этой зависти и вожделения. Декин-а приводит известную цитату, всем нам известную. Хакин-а вегата-ава вегакавод моци имета адам мина олам. Эту вещь надо понять. Что зависть, вожделение и погоня за почестями, это то, что лишает человека этого мира. То есть человек думает, что он на самом деле заботится о себе. Он хочет для себя лучшего. А получается, что он лишает себя не только мира грядущего, но он лишает себя этого мира. Как? Человек, который завидует. Он большую часть своей энергии тратит на эту зависть. он меньше обращает внимание на то, что происходит с ним самим, он больше обращает внимание на то, что у этого есть, у этого есть, у этого тоже есть.
А у меня нет.
А у меня нет. Все, он в пределе. Кстати говоря, всегда найдется человек, у которого есть то, чего нет у меня. И, в общем, больше ни о чем заботиться. Когда человек... Это то, что касается тава. Удовлетворенная страсть требует чего-то большего. То есть на самом деле... То есть я хочу вот этого. Ты получил это, дальше что? Это уже ничего, это уже ничего не значит. Нужно еще что-то. И практически да, человек загоняет себя в ловушку. Погоня за почестями – это ужасно. Это страдание на самом деле. Почему это страдание?
Потому что не получается.
Потому что сколько бы почестей человек не получил, ему будет мало. То есть этот принцип кината, ава и кавот, принцип один. Что ты добился своего, как будто бы, но это никогда не будет тебя удовлетворять. Да, помните, это все приводят этот пример. Это то, что происходит с соленой водой. Чем больше человек пьет, тем больше...
Даже ее можно пить.
Тем сильнее жажда.
Просто... Да.
И концовка вот этого абзаца. «Умнам га июн, га мицтарех ба, ули гималет михем». Умиколь анфегем. То есть, если мы обратим внимание на это, то мы поймем, что нужно избегать этого, избегать всех возможных вот этих ответвлений. Кикулам ке эхад. Сурая гефен нохуя. Удивительная формулировка, это цитата из пророка. Это дикий виноград, который никому никогда не принесет никакой пользы. То есть вот это гефен нохрия, вот этот чужой, дикий виноград, он бесполезным является. Выглядит он, кстати говоря, совершенно замечательно.
Но нельзя кушать?
Нет смысла. Я помню этот эффект тоже. Воспоминания 50-летней давности почти, но в свое время впечатляли. Нас из Ульпана повезли в какой-то кибуц. Ну, приехали мы, посмотрели по сторонам, тут тебе коровник, тут тебе курятник, достаточно страшно, все хорошо.
А вдруг
что? А вдруг мы видим апельсиновые деревья?
Апельсины.
Так здорово, апельсины висят. И публика бросилась к этим деревьям. Это надо было видеть. Я стояла в стороне и смотрела, не знаю почему. Значит, схватили эти апельсины, раскрыли их, и на лицах появилось какое-то совершенно невероятное выражение. Потом нам объяснили, это были дикие апельсины. То есть они декоративные просто, несъедобные, выглядели удивительно хорошо.
Я не видела несъедобных апельсинов.
У нас во дворе растет.
Имела честь видеть. Я не пробовала, но говорят, что горечь невыносимая.
Дикая.
Не пробовала.
Целая история.
Во всяком случае, это достаточно забавная вещь. Дальше то, что мы увидим с вами впоследствии, я уже забегая вперед вам сказала, что это разновидности того, как гордыня обнаруживается, выражается. То есть как это бывает в совершенно противоположных вещах. То есть как гордыня заставляет человека вести себя, подавать себя. Да. То, что он говорит, совершенно, совершенно не, немыслимые вещи. По-моему, только он это вот так формулировал.
Вот так он это собрал.
Да. Я понимаю, что наглядных,
наглядных
пособий было достаточно много. Несмотря на то, что с нашей точки зрения тот период в Италии был достаточно благополучным, и, в общем, люди цивилизованные, и люди образованные. И... Но, видно, вот наглядных пособий
молодой очень.
Как?
Он был очень молодой.
Ну, он должен, прожил всего 39 лет.
39 лет всего, это уже здесь он.
Но
он же столько всего сделал. Он и пьесы писал, и играл.
Пьесы лучше бы не писал.
Да, вот это за это.
Нет, нет, это не его вина. Это то, что он делал 15-летним ребенком.
Да.
Но они совершенно бездарные.
Не знаю, я не читал.
Читал. Совершенно бездарно.
Он искал себя.
Это...
И у него там были диалоги правды и лжи. Что-то
смотрите,
еще.
Смотрите, это... Та атмосфера, в которой он жил. В зрелом возрасте он к этому не возвращался.
Понял.
Но ребенком...
Его в какое-то время считали...
Но ребенком он писал достаточно забавные вещицы в духе того времени, того места и так далее. Всего самого доброго. Спасибо.